На лице у него возникло некое подобие улыбки.
«В этом городе не слишком хороший мэр, мистер Нетсворти», — продолжал Шкин. «Мне кажется, вы могли бы способствовать его разоблачению как мошенника и лжеца. Но сначала ваша дочь поможет мне вернуть одну вещь, которую он у меня украл. И, как знать, если вы будете неукоснительно выполнять мои указания, то, глядишь, оба окажетесь на свободе».
Возвращаясь к своему столу, он снова подбросил на ладони браслет. Затем, наклонившись к сияющему латунью интеркому, приказал.
«Мисс Уимс, приготовьте для мистера Нетсворти камеру на среднем уровне, и пусть подадут к 7:30 мой электромобиль. Пожалуй, я все же поприсутствую на балу у господина мэра».
Эстер мимоходом уже заглядывала через стеклянную дверь изящной белой башни, но Тома внутри не увидела. Проверила также, нет ли его в винтовом черве или розовом кафе, на случай, если он решил отложить свой визит к работорговцам. Теперь Эстер снова вернулась к перечнице, сердитая и немного встревоженная. У нее больше не осталось сомнений. Муж здесь, и с ним приключилась беда. В одном из помещений верхнего этажа задернули шторы, а в вестибюле паслось целое стадо затянутых в черное охранников, с которыми чесала язык мерзкого вида бабенка. Эстер хотелось просто войти и напрямую разобраться с ними, но потом она решила не рисковать и не лезть за Томом в ту же самую ловушку. Стоящий снаружи охранник запомнил ее с первого посещения и внимательно присматривался, когда она с независимым видом быстро прошагала мимо, заглянув-таки внутрь, изображая любопытную туристку. Эстер зашла в кафе на другом конце площади, заказала стакан холодного кофе и стала тянуть его через соломинку, неторопливо размышляя. Похоже, этот Шкин решил для чего-то подержать у себя Тома. Может, подумал, что он связан с пропащими мальчишками? Так или иначе, Эстер не видела в этом большой проблемы. Она просто пойдет и вытащит его оттуда, так же, как в свое время он пришел вызволять ее из разбойничьего насеста. Вопрос, как войти в башню? Входная дверь исключается. Охранник заприметил ее, а убрать его незаметно не получится из-за фестивальной толпы на улице. Ах, Том, Том, ну почему же он не дождался ее? Уж пора бы мужу понять, что ему не тягаться в одиночку с людьми, подобными на Бискошкину. Эстер заплатила за кофе и спросила официанта.
«Это и есть та самая корпорация Шкин? Это башенка. Не маловато, чтобы держать в ней столько рабов?»
«О, там подвалов до самого днища города», — с готовностью сообщил официант, не отрывая глаз от щедрых чаевых в руке Эстер. «И рабы тоже там содержатся. В камерах, в клетках. И все эти страшные пираты. Слышали, наверное».
Эстер снова вспомнила разбойничий насест и как вывела оттуда Тома, благодаря заварушке, устроенной пропащими мальчишками. Потом вышла из кафе и быстрым шагом направилась через площадь, косясь одним глазом, не портит ли револьвер под новым пальто изящной линии кроя. Глава 26. В ожидании луны. По мере того, как раскалившееся солнце опускалось в повисшую над Африкой дымку, морской бриз крепчал. Брайтон начал мерно покачиваться на длинных с белыми барашками волнах. Не обращая внимания на плавно вздымающиеся тротуары, целые колонны детей шествовали по Океанскому бульвару, размахивая яркими флагами и огромными бумажными фонарями в форме луны, а сотни самозваных живописцев ходили по гостям в дом друг к другу, устраивая закрытые просмотры собраний собственных шедевров.
«Нашли себе занятие!» — философски изрек Нимрод Пенниройл, взирая на суету внизу с одной из смотровых площадок «Облака-9». «В этом городе слишком много десятисортных художников и театральных исполнителей, и потому приходится проводить хороший фестиваль по меньшей мере раз в 1-2 недели. Только тогда у них появляется ощущение, что их никчемные жизни хоть чего-то стоят».
Мимо него в вечернее небо поднимались струи мыльных пузырей, которые выплевывала художественная инсталляция в районе Куинс-парк. Усилившийся бриз, как костер, раздувал шум карнавала. По улицам исторического пояса Мюсли-Белт неслось бренчание и звон гитар и какофонов. На приморских бульварах с визгом и треском взлетали первые петарды нетерпеливых любителей фейерверков. На сине-зеленых садовых лужайках шатра, в сумраке кипарисовых рощ, начали собираться гости. На всех мужчинах надеты парадные мантии. Женщины выглядят прекрасно в своих серебристо-лунных и полуночно-синих бальных платьях. Над каждой дорожкой подвешены бумажные фонарики, а меж колонн оркестрового помоста музыканты настраивают инструменты. Прибыли летучие хорьки. Необыкновенно лихие в своих подбитых овечьей шерстью летных комбинезонах и белых шелковых шарфах. Они громко разговаривают и бросаются словечками типа «зенитка» или «пехота» или «фанера», которую утопили в морском рассоле. Волосы Орлы Дублин уложены в два откинутых назад крыла. Она не отходит от Пенни Ройла, повиснув у него на руке. До начала танцев гостям предложили напитки и закуски, и Рен вместе с другими невольницами обслуживала приглашенных. Она чувствовала себя хорошенькой и привлекательной в праздничном наряде, в восточных шароварах и длинной блузке из незнакомой серебристой воздушной ткани. Но всей этой прелести, казалось, никто не замечал, все смотрели только на поднос у нее в руках. Рен сновала среди прибывающих гостей, а те тянулись за напитками и маленькими бутербродами, и даже не говорили ей «спасибо» или «с вашего разрешения». Но Рен не обижалась. Она по-прежнему ощущала себя усталой и растерянной после событий предыдущей ночи. Целый день в шатре царила неловкая атмосфера, шныряли стражники, усилили охрану и меры безопасности. Другие невольницы то и дело подходили и спрашивали, правда ли, что она своими глазами видела тело и много ли было крови. Ко всему прочему, каждый раз, когда Рен попадалась на глаза миссис Пенниройл, та заговорщически улыбалась и под разными предлогами посылала ее туда, где находился Тео Нгони, или приказывала Тео идти за чем-нибудь в комнаты, где работала Рен, и вообще все делала так, словно когда-нибудь о них напишут оперу, в которой для певицы-сопрано определенного возраста будет роль Фифи, великодушной госпожи, осчастливившей двух влюбленных. Как ни странно, ее добрые намерения вызывали у Рен неприятные чувства. Плохое дело держать людей в рабстве, но уж совсем никудышное держать в руках их любовные отношения. Получалось, мэрша будто спаривала ее с Тео, как двух породистых пуделей. Так что даже хорошо, что никто сейчас не обращает на нее внимания. Зато она сама может осмотреться и прислушаться. И куда бы Рен ни бросала взгляд, всюду видела лица, знакомые по страницам светской хроники Палимпсеста. Вот брайтонские ведущие живописцы Робертсон Глум и Эриана Эрей. А вот великолепная Девина Туисти на вершине славы после своего триумфа в премьерном спектакле «Сердца Акимбо» в театре Мальборо. Тот мужчина в шляпе, наверное, скульптор Гормляс, чьи нелепые творения, похожие на мотки колючей проволоки, перегородили все проходы в городе. И разве же это не великий Пипи Бельман, автор атеистического бестселлера для малышей, которые учатся ходить в ногу со временем? Рен подумала, как бы каждый из них повел себя, если бы узнал, что менее суток тому назад, прямо здесь, на облаке 9, убили человека. Навстречу шла Синтия, и Рен негромко спросила ее.
«Есть новости?»
«Новости?»
— эхом отозвалась Синтия, сияющая и безмозглая, будто солнышко.
«По поводу несчастного Пловери. Не нашли еще того, кто это сделал?»
«А!»
— Синтия отрицательно тряхнула золотистыми кудряшками.
«Нет, и миссис Пенниройл запретила нам об этом говорить. Послушай, но что за слухи ходят насчет тебя и Тео?»
«Ничего. Это все плод воображения Фифи.
Рен, ты покраснела. Я знала, он тебе нравится. Видела, как вы шушукались тогда у бассейна, помнишь?»
Она захихикала, а Рен молча повернулась и пошла сквозь толпу, приговаривая:
«Не желаете ли закусить, сэр? Бокал вина, мадам?»
На ходу подбирая пустые стаканы и обрывки еще более пустых фраз.
«Только посмотрите, какое платье на Туисти! О-ля-ля!»
«Вам просто необходимо познакомиться с Глумом. Он такой интересный!»
«Вы читали последнюю книгу Бельмана? Бесподобно! Прекраснейшие литературные произведения наших лет написаны именно для малюток младше 5».
Сумерки сгущались. Давина Твисти уговаривала кого-то из друзей и поклонников отправиться вместе с ней по умопомрачительно запутанному лабиринту в сплошных зарослях аккуратно подстриженных самшитовых кустов. Оркестр наигрывал золотые отголоски и лунные грезы. До восхода полной луны оставалось совсем недолго. Потом всем предстояло насладиться зрелищем роскошного салюта, после чего в шатре их ожидали танцы и угощения. Рен, уже до предела изможденная, остановилась передохнуть в тихом закутке у края облака 9. Хорошо побыть одной, наконец. Через полосу морской воды на сумрачном берегу виднелись очертания упакованных в броню городов, и Рен подумала, какие же они грустные, похожие на вросшие от древности в дюны памятники исчезнувшим цивилизациям. По ее плечу серым шелковым пауком поползла чья-то рука. Резко обернувшись, она увидела перед собой невозмутимое лицо Набиско Шкина.
«Наслаждаешься видами, милочка», — проговорил он. «Будем надеяться, больше никто из гостей его милости не заметил, как ты слоняешься здесь без дела. Корпорация Шкин дорожит своей репутацией поставщика только самых трудолюбивых рабов».
Рен отшатнулась и направилась было к праздничному свету и смеху, но Шкин загородил ей дорогу. Что ему надо от нее? Он явно следил за ней все это время, выжидая момента, когда застанет ее в одиночестве. Ей вдруг стало холодно и страшно. Она подняла свой поднос и прикрылась им, как щитом. Шкин только засмеялся. Это был нехороший смех. Лучше бы он злился про себя да помалкивал.
«У меня нет намерений причинять тебе вред, дитя. Я только хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня. Ничего сложного или тяжелого. Знаешь, где находится личный сейф твоего господина?»
Рен кивнула.
«Очень хорошо».
Шкин извлек аккуратный квадратик бумаги с написанными на нем цифрами.
«Вот комбинация, которая откроет сейф. Возьмешь жестяную книгу и принесешь мне. Вчера я уже посылал за ней приятеля, но, кажется, его постиг несчастный случай».
Рен опустила голову, вспомнив о бедном мистере Пловере.
«Ну-ну, не надо вешать нос», — подбодрил ее Шкин. «Ты же украла ее однажды. Юный селедка рассказал мне все».
«Я не сделаю этого», — твердо сказала Рен. «И вы меня не заставите».
«Тем хуже для твоего отца».
Он спрятал квадратик бумаги в складках своей вечерней мантии цвета графита и чуть заметно пожал плечами.
«Какая жалость проделать впустую такой длинный путь в надежде спасти свою дочь».
Рен не могла сообразить, о чем речь, пока тот не полез в другой карман, не достал из него браслет и не положил перед ней на поднос. При свете фонарей, состоящего поблизости дерева, Рен узнала папин свадебный браслет. Она знала его всю свою жизнь. Это круглая полоска чистого золота с переплетенными буквами ЭШ и ТН. Но откуда он взялся на облаке 9?
«Так я вам и поверила. Наверняка подделка по описанию селедки».
«А, так ты считаешь, это более вероятно, чем то, что твой дорогой папочка приехал в Брайтон забрать тебя домой?» — съязвил работорговец. «Между тем он сейчас гостит в корпорации Шкин. И если ты не выполнишь мое задание, твой отец умрет медленной смертью. Так что тебе придется поверить. Ну, будь хорошей девочкой и бегом к Пенни Ройлу в кабинет».
В саду чуть поутихло. Кто-то из гостей собирался отправиться на поиски Двины Твисти, потерявшейся в лабиринте. Другие их отговаривали. Вот-вот должна взойти полная луна. От мысли, что папа так близко, Рен начала плакать. Как же он добрался сюда? Как его нашел Шкин и где мама? Она протянула руку к браслету, но змеиные пальцы Шкина успели схватить его с подноса, а на его место положили бумажный квадратик.
«Окажи мне эту маленькую услугу», — засюсюкал тот, — «и ты встретишься с отцом. Я отправлю вас обоих в Винляндию на одном из моих воздушных кораблей».
Этому Рен не поверила, но поверила всему остальному. Папа в плену у Шкина. Если она не сделает, как велит Шкин, его убьют. И хуже всего, по ее вине. Начать с того, что именно Рен взяла эту книгу, иначе отец оставался бы в безопасности на Анкоридже. Значит, если повторная кража книги хоть ненадолго сохранит ему жизнь, так тому и быть.
«Но почему я?» — — спросила она, чтобы потянуть время. «В вашем распоряжении наверняка есть специалисты по вскрытию сейфов, которые справятся лучше меня».